Приветствуем всех на волнах подкаста «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». Ну что, началось каникулярный период, начался лето, и впору подумать о путешествиях, хотя, наверное, о них надо было думать чуть-чуть заранее, планировать. По этому поводу сегодня у нас в гостях в медиа-центре московского образования Олег Владимирович Филиппов, водитель московского транспорта. Но на транспорте тоже, конечно, можно путешествовать, на московском. Сейчас замечательные у нас маршруты, замечательный подвижной состав. Я думаю, что Олег Владимирович нам про это тоже скажет несколько слов. Но, конечно, у нас Олег Владимирович здесь не потому, что он водитель московского транспорта, а потому что он основатель блога про путешествия, который называется «Карта Жюля Верна». Приветствую вас. Нет, не так. Календарь.
Жюля Верна.
Видите, вот география меня сбивает. Карта — это близко к географии. А почему календарь? Тогда рассказывайте.
Всем здравствуйте. Наверное, есть что-то во мне такое от математики, когда любят складывать. Я в свое время учился в физмат-школе. Вот, поэтому люблю порядок.
И на рабочем столе.
Да, на рабочем столе и в жизни, и на транспорте. И вот уже много лет назад я обратил внимание, что когда отмечают какие-то даты, они связаны либо там с людьми, либо с какими-то событиями, в основном такого общего плана, ну, может быть, что-то музыкальное, да, то есть какой-то знаменитый певец, актер театра. А поскольку я интересовался путешествиями, я обратил внимание, что как-то нету таких дат самых знаменитых. Начал искать в интернете, полгода искал. То есть я собирал, прям копил. И 8 октября 2018 года решил сделать себе на день рождения подарок. И выпустил первый листок. 8 октября 2018 года. И боялся, честно говоря, каждый день, создавая листок календаря, что вдруг однажды у меня будет пустой день. И, к моему счастью, такого не случилось. Через год, 8 октября 2019 года, я его как бы сформировал, и с тех пор ежедневно я его перевыпускаю на страницах живого журнала и размещаю в своих социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте.
А, извините, перебью вас. Каждая дата на следующий год и на следующий год и на следующий год, она повторяет то событие?
Нет.
Или это новое какое-то событие? Да? То есть у вас на каждую дату находится уже второе, третье, пятое событие?
У меня есть листы календаря где-то до 10 событий в день. Хотя есть несколько дат, где всего одно событие. Но иногда все-таки пустые даты я стараюсь отдать чему-то очень интересному. Например, я переписываюсь с сыном одного из самых первых участников Camel Trophy, когда еще не было Camel Trophy. То есть это команда немецких таких экстремалов решили проехаться по Южной Америке. И вот, когда уже вернулись, уже сколько лет прошло, где-то под Берлином создан небольшой музей Camel Trophy, и вот сын участника сейчас является его директором, я с ним переписываюсь. Ну, как говорится, Google переводчик в помощь, поэтому не проблема. Я переписываюсь и с Испанией, когда искал дату установки памятника капитана Немо в бухте Виго, по-моему. Она фигурирует в книге «20 тысяч лет под водой». Там капитан Немо собирал золото, на которое вот он построил лодку и все такое.
То есть памятник литературному персонажу.
Да, да, очень красивый. Причем он такой интересный, значит, когда море же волнуется, значит, залив, то есть оно приходит и уходит. Когда вода полная, просто стоит капитан Немо. Когда вода уходит, обнажаются у постамента два аквалангиста, И вот они так собираются, одна там ящики такие с золотом стоят. Ну, очень
а с какой
интересно.
Периодичностью это происходит? Вот прилив,
ну, обычно отлив, же да? раз в сутки прилив-отлив, как везде, сутки. Наверное, да.
Это для меня, несмотря на то, что я, ну, такой географ по образованию, ну, то есть естествоиспытатель по духу, да, для меня это одна из самых таких больших загадок. Вот как это происходит, что Луна так воздействует на водную оболочку Земли, что она оттягивается, как бы это, ну, это фантастика какая-то, это просто...
Ну, да.
Это невозможно это представить в таких масштабах
учитывая, планетарных. Что человек на 90%, грубо говоря, состоит из воды, мы же не взлетаем по ночам, ну, там, я не знаю, насчет лунатиков. Вот, и если такая масса воды, там, я не знаю даже, сколько это миллионов тонн двигается туда-сюда, ну, да, конечно, это загадка.
Потрясающе.
Вот. Я переписываюсь с музеем Жюля Верна, с обоями, который находится в городе Нант, где родился, и там есть его небольшой музей, и, по-моему, город Амьент, где он работал. Я открыл для себя, что Жюль Верн, оказывается, работал. Он был, как это сказать, чиновником по циркам Франции. Вот. А в свободное время, вот как и я, вот, с собой на время писал свои произведения. Там тоже есть его музей, основной такой, скажем так.
Но раз про это заговорили, тогда самый главный вопрос у меня к вам сегодня не связан с путешествиями, а как это вообще возможно сочетать такие вот вещи? Ну, конечно, я уже сказал, что у нас сейчас такой транспорт, что я вспоминаю, когда я впервые увидел в Голландии, по-моему, как там автобусы городские, и входит водитель в костюме, в галстуке, и такой элегантный мужчина в очках, интеллигентный. Я думаю, о, ничего себе, вспоминая наши Лиазы и этой Химки, речной вокзал, на которых я ездил.
В Москве-то всегда в костюмах ходили, еще с советских времен.
Ну да, но все равно у нас представление о водителе автобуса.
И галстуки, кстати, нам тоже выдают. Да?
Да. Вот, сейчас мы как бы... Если там все пошло на спад, как на мой взгляд, то здесь у нас как бы такой, наоборот, подъем вот этого в этом вопросе. И я прям не удивился, когда с вами познакомился и узнал, вот чем вы занимаетесь. Но все равно удивительно не то, что водитель автобуса занимается таким делом, а удивительно то, как это совмещать. Вот расскажите, пожалуйста, про это, потому что многие наши слушатели, наверное, тоже хотели бы в двух совершенно разных сферах деятельности посвящать свою жизнь. И вот как вот это совместить? Как успеть? Как подготовиться? Как настроиться? Не знаю. Как у вас это происходит? Если вы скажете, что да, вот так вот и происходит, как вот
просто... Ну, наверное, как у всех, действительно.
Обычно,
но,
да?
Учитель, тот же учитель, работает в школе, а домой приходит, там, я не знаю, поливает свою коллекцию цветов, кактусов. У всех, наверное, такое есть.
Я знаю, что до 12 наша классная руководитель сидела, проверяла работы. То есть она все время в этой теме.
Почему? А вот, например, в прошлом году, к сожалению, я не помню имя, фамилию, я просто следил за его передвижением. Учитель географии, по-моему, из Москвы, он проехал всю Россию поездами. И я следил, он оставлял посты ВКонтакте. Просто как бы вы неожиданно задали вопрос, я... Так бы я, конечно, посмотрел.
Ну, он, мы в примечаниях к подкасту, я думаю, обязательно перечислим и все книги, которые мы будем упоминать, всех авторов, и такие интересные факты тоже. Может быть, у него есть какие-то тоже печатные работы или блог какой-то. Мы его тоже напишем. И ваш, естественно, календарь Жюля Верна, дадим ссылочку, как нашим слушателям почитать тоже. И, потому что сегодня мы, конечно, не успеем обо всем поговорить. Я знаю, что вы очень много путешествовали. Чуть позже об этом, а пока хотел спросить, а с какими нашими деятелями вот сферы путешествий, туризма вы переписываетесь? С Нантом, понятно, там с музеем Немо, с памятником?
Я как бы человек скромный, вот, и я не могу сказать, что я прям друг путешественников, но я стараюсь общаться, я хожу на их встречи. Вот я 6 июня обязательно пойду к Антону Кротову. Вот он там у себя на квартире устраивает встречу с другим российским путешественником. Вот. Но если... Я дважды был у Федора Филипповича Конюхова. К сожалению, я с ним лично не знаком. Вот. Значит, у меня даже стихи родились в его честь. Сейчас я вас еще раз удивлю, я еще и стихи пишу, и прозу, и действительно, я не знаю, как это совместить с водителем транспорта.
Да, про стихи удивили, ваши путевые заметки я читал, и обязательно попрошу вас тоже что-нибудь сегодня почитать. Раз вспомнили Конюхова, то еще же есть у нас одна знаменитая фамилия, это Шпаро.
Да.
Вот у меня лежит книжка...
А кто, сын, отец?
У меня лежит книжка Матвея.
Матвей, Шпаро. Это сын.
Да, значит, тут написано, что составили книгу Матвей Шпаро и Екатерина Колесникова. Угу. Называется она очень интересно «Жизнь за пределами интернета или большое приключение в детском лагере Дмитрия и Матвея Шпаро».
Он очень много внимания обращает, вот, как
да,
говорится,
и это здорово.
Детям. Да.
И это здорово.
По-моему, даже сейчас, может быть, уже вернулись, а две группы школьников ходили... А, по-моему, в Арктику.
Да, да, это московские школьники. Я делал несколько подкастов с участниками первой арктической экспедиции и второй арктической экспедиции. Как раз поэтому, собственно, когда я увидел эту книгу, я не знал про ее существование. И у меня другие книги Матвея Шпаро есть. А вот эту
очень
я не видел.
Очень знаменитая фамилия, да.
Да, да. А вот еще такой вопрос. Как Жюль Верн, тем более, если
почему?
Он... Нет, как он успевал еще и быть чиновником, еще написать такое количество произведений, причем
сильный человек.
Объемных произведений. Тогда не было литературных негров, как сейчас.
Почему?
Были?
Ну, говорят же, что он же... Как он стал писателем? То есть он изначально учился на юриста, потому что папа у него был юрист. Mm-hmm. И он отправил его учиться в Париж. Там, в Париже, он познакомился с сыном. Значит, тоже Александр Дюма же, по-моему, младший сын. Вот. Они оба увлекались театрами. Жюль Верн хотел быть драматургом. Отец, разумеется, был против. И сын познакомил его с отцом. Значит, Дюма старший. Я всегда думал, а кто из них что написал? А потом просто разобрался. Значит, все произведения, которые мы знаем, писал отец. А сын, он занимался драматургией, и у него книг у него нет, у него есть театральные постановки. Вот. И, значит, в это время в Париже один издатель заинтересовался изданием такого семейного журнала. И вот молодого Жюля Верна порекомендовали. Вот. И первое его произведение, которое очень хочу... Ну, условно повторить, это «Пять недель на воздушном шаре», вот, который, кстати, когда я прочел книгу совсем недавно, она меня потрясла, потому что она настолько серьезно написана, это там, говорят, трудно читать «Вокруг света», там «Таинственный остров», чуть ли не для детей написано, а вот первая книга его написана реально для взрослых. Вот. И, кстати, эта экспедиция на воздушном шаре стартовала на острове Занзибар. Так что можно совместить приятное с полезным. Вот. И его порекомендовали этому издателю. И так вот он начал. И писал он действительно очень много. У него очень много произведений, которые мы даже не знаем. Вот. А, ну, что удивляться, тот же баснописец Крылов, он же работал библиотекарем. А в свободное время писал пасен... Пусть меня извинит Александр Сергеевич Пушкин, я выдам его тайну. Он-то работал в Министерстве иностранных дел, как сейчас называется. Он был там секретарем. И в свободное время и на каникулах в Болдино писал свои великие произведения. Так что здесь ничего удивительного. Цирк, кстати, существует до сих пор. Он прошел реконструкцию. Это самое крупное цирковое здание во Франции, по-моему. И носит, кстати, имя Жюля Верна.
Угу. Ну, теперь вот. Понятно, почему. А так бы, если бы я, допустим, увидел, я бы ломал голову. Давайте дадим вам слово. Прочитайте что-нибудь из своего...
По календарю?
Да. Любимое или, не знаю, последнее. Что вы выберете?
Ну, сегодня же 30 мая, поэтому я и приготовил.
Логично.
Да, значит, здесь у меня, по-моему, три пункта сегодняшнего дня. 30 мая 1838 года родился Лев Ильич Мечников. Это старший брат знаменитого Нобелевского лауреата, физиолога Ильи Мечникова. Он был очень большим географом, он был по образованию географ. Он Ближний Восток очень сильно исследовал, значит, книги писал, в Европе много работал. И уже как бы в конце жизни отправился в Японию. Очень много о ней собрал всяких фактов. У него вышла книга. Вот. Я хочу сказать, что в календарь я вношу не только вот, путешественников. А почему Жюль Верн, когда я начал создавать календарь, имени еще не было? Вот. И однажды мне пришло озарение, что Жюль Верн писал о путешествиях. По его книгам снимались фильмы художественные про путешествия. Значит, приключенческие. Значит, он путешествовал, значит, он путешественник. Ну, вот он такой большой глыба. Кстати, он же является, по-моему, вторым человеком в мире по количеству выпускаемых ежегодно книг. На первом месте Агата Кристи.
Переизданий, да?
Да, 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 да. То есть он на втором месте. То есть это действительно вот такой замечательный писатель. Так вот, возвращаясь к Мечникову, в 1876 году совершил кругосветное плавание из Европы вокруг света. Тогда обычно все плавали, как и у Жюля Верна. Это же его, кстати, время же, да. Вот. Второе, значит, пункт. Идут по годам. Сегодня, наверное, уже все знают, и очень многие, скажем так, коснулись этой даты лично, в том числе я сам. Сегодня, в 1934 году, родился первый человек, вышедший в открытый космос. Алексей Архипович Леонов. Да, его детство прошло в Сибири, в Кемеровской области. Я сам 30 лет прожил в Кемерово, так что я не москвич. Вот. Дата его тоже попала в календарь. Чуть позже, 30 мая 1989 года, из Рима стартовала международная экспедиция под названием «Вокруг света за 100 дней». Или по-иному «Караван Колумба». То есть несколько автомобилей из разных стран. От нашей страны участвовало, кстати, по-моему, три машины. «Лада» Самара, две машины. А, даже четыре. И две «Олеко» 2141 «Москвич». Угу. Я, кстати, когда-то в молодости уже приезжал в Москву. И я работал на заводе ЗЛК в цехе окраски. Так что биография у меня, да, действительно. Вот. И вот такой казусный, но тоже, я считаю, достойный момент жизни двух молодых людей, которые я, значит, разместил в календаре. 30 мая 2005 года, уже в наше вот время, непальский альпинист Пемба Джорджи и его подруга Мони Мелапати, тоже альпинистка, поднялись на Эверест и там обменялись обручальными кольцами. Угу. Вот такие есть какие-то обыденные вещи, есть такие вот праздничные. Единственное, что я себе сразу, когда вот начал писать календарь Жюля Верна, я сразу себе поставил: здесь не будет дат смерти. Я хочу, чтобы календарь был светлый.
Очень правильно.
Вот. Вот такие четыре события сегодняшним днем. Я, кстати, размещаю на день вперед, так что уже в журнале уже висит листок за 31 мая.
Ну, как я напомню...
Смотрю в будущее.
Да, все правильно. Я напомню, что мы тоже выйдем в эфир, так сказать, чуть позже. Я не могу сказать точную дату, но это будет несколько дней спустя той даты, когда мы записываемся. Поэтому, говоря сегодня, мы говорим про 30 мая. Еще раз обращаю внимание наших слушателей.
Это тоже можно, как это, назвать... уже известной фразой «назад в будущее».
Да, и я думаю, что теперь наши слушатели будут следить за этим календарем и сами узнавать какие-то интересные даты из жизни путешественников. И не только путешественников, как вы сказали.
Да. Можно зайти на мою страницу в «Живом журнале», и там весь календарь. То есть если у кого-то есть желание посмотреть, а что же произошло в его день рождения, то там у меня отдельный календарь, который разбит на месяцы, и каждый месяц тоже уже готовые дни.
Я думаю, зайти... Знаете, кому будет интересно заходить? Тем, кто ищет подарок для именинника, посмотреть, что за дата, и подарить книгу... Книга — лучший подарок. Подарить книгу про того человека, который тоже родился в этот день, или его путевые заметки. В общем, здорово. Ну, давайте послушаем какое-нибудь ваше путешествие. Куда? Что вам запомнилось из всех своих поездок?
Есть два брата, синельники, значит, близнецы. По-моему, у них зимой день рождения, я уже точно не помню, 16 февраля или марта, может быть, что такое снежное еще. Ой, у них богатая. Как и Федор Филиппович, они не зацикливались на одной стихии. У них там и переход через пустыню Австралии на мотоциклах «Урал». Круто вообще. Mm-hmm. Вот. У них есть своя ладья, реально ладья, русская ладья. То есть вот есть такая фишка у некоторых мариманов. Они строят, они не первые, и, надеюсь, не последние, они строят аналогичные судна, и на них совершают плавание, в том числе вокруг света. Они вот буквально, по-моему, в прошлом году, в конце года вернулись, и сейчас весной, насколько я помню, февраль, март, может, даже они привязали это к своему дню рождения. Очень, кстати, очень многие путешественники любят отмечать свои дни рождения в дороге, а не за столом. Вот. И они, поскольку совсем недавно открылась Саудовская Аравия, вот, пошли пешочком через ее пустыни. Размещали фотографии в интернете. Я как бы...
Прям пешочком?
Да. Ну, тележечка там с вещами и пешком, да.
Олег Владимирович, а как вот это происходит? Вот мы часто сталкиваемся с тем, что переплывающие в одиночку на лодочке там Тихий океан, оказывается, за ним следует эскадра, там... корреспондентов. Ну, наверное, не всегда это происходит. Понятно, что есть те, не кто всегда, и вообще да. в одиночку. Но очень часто это остается за кадром, но кто-то его снимает, кто-то там наготове держит там банку с питьевой водой, кто-то аптечку. Вот этих ребят через пустыню кто-то сопровождал или они прямо вот пошли в одиночку?
Парень из Томска, который, если помните, несколько лет назад попал в плен в Сирии. И он 3 года провел в плену, и потом вот наша ФСБ его освободила. А Костя Журавлев, вот, мы знакомы лично, вот, и он настоял на том, что он пойдет один через ближневосточные пустыни, и вот такой, слава богу, жив остался. И он мне обещал написать книгу своих приключений вот не хуже, чем «Шантарам».
Угу, интересно. Я, ну, вообще хотел сказать про это и вот к поводу, что, конечно, такие экстренные ситуации могут случиться, но вообще, если человек намеревается пуститься в какое-то путешествие, даже не один, а с компанией или там с попутчиком, обязательно надо подготовиться. То есть с бухты-барахты положил в рюкзак бутылочку воды, ножик и...
Хорошо, если это в рюкзак. Но вот опять же, я встречаюсь не только с живыми людьми, но если я где-то попадаю, и я знаю, что там, например, похоронен какой-то наш знаменитый человек, то я обязательно посещаю могилу. Вот 3 года назад я был в Махачкале, зашел на русское кладбище и положил букетик Евгению Гвоздеву. У него была очень маленькая яхта, которая даже не яхта, это шлюп, который он... обустроил у себя на балконе 5-го этажа. Представляете? Есть фотография, где подъемный кран спускает его с балкона. Вот, и он на этом шлюпе. И он совершил 2 кругосветки. Вот. И его плавсредство было настолько маленькое, что когда он зашел в бухту, значит, перед тем, как обходить мыс Горн, его спросили... Ну, за все принято платить, в том числе за стоянку яхты. И когда его попросили показать, на чем он сюда приплыл, с него деньги не взяли. Говорят, вот мы за это деньги не берем. К сожалению, начав 3-ю кругосветку, он трагически погиб у берегов Италии. Вот.
А почему он похоронен в Дагестане?
А он там жил. Он всю жизнь оттуда. Там прожил. Угу. Он работал, кстати, вот, он работал механиком, значит, в порту Махачкалы. И, насколько мне память не изменяет, всю жизнь свою плавал по Каспийскому морю. По-моему, он его 50 раз пересек туда-сюда. Ну, это еще были советские времена, никаких границ. И только после смерти супруги, скажем так, уже, как говорится, очень же многие, как в той песне «Ты куда, Одиссей?» не пускают. Очень, кстати, очень многие путешественники одиноки. Вот. Бывает, что семья и вот это влечение в дорогу бывает несовместимо, хотя у того же Федора Филипповича Конюха, у него же жена Ирина, которая, кстати, тоже пишет, я, по-моему, знаю, что у нее есть книга «Как быть женой путешественника».
Это очень здорово, когда тебя поддерживают в твоих начинаниях.
У него, кстати, есть младший брат, вот, который живет в Воронеже. Очень знаменитый путешественник-велосипедист. У него огромное количество вот, кругосветок, экспедиций. Он, кстати, по-моему, повторил путь Травина, который объехал по периметру Россию тогда, в 20-е годы. Вот, в том числе, значит, на велосипеде по крайнему северу, значит, вот этот полюс холода. У него очень много фотографий, я на него подписан, где они просто вот глыба льда. И вот, вот на велосипеде, представляете, вот в минус 50. Это героические люди, на самом деле. Это не каждый туда отправится. Путешествие
Попытка номер далекое. Три. А что из ваших больше всего запомнилось? И откуда вы прочтете?
Да можно не читать, все в памяти. Хотя я очень часто пишу о своих поездках. Очень хочется поделиться. Путешествовать я начал поздно, уже после 40. Вот как-то все, жизнь такая вот, 90-е, нулевые. Вот.
А простите, когда вы сели за руль московского автобуса?
Московского я сел, дай бог памяти, в августе 2013 года.
Угу. То есть вот уже 10 лет.
Да. А до этого я рулил в любимом городе Кемерово 30 лет. С 91 года.
30 лет?
Ну, чуть больше 20.
Ага.
Но были, значит, у меня там перерывы, когда начались компьютеры. Это было так интересно. А с моим образованием еще интереснее, с моим любопытством, поэтому вот, пришел однажды в компьютерную фирму, их тогда очень много было всяких, вот это маленькие, местечковые, и вот начинал со сборщика, это же как конструктор. Сейчас это уже такие сложные там идут компьютеры, что ноутбуки сейчас в основном у всех. А тогда были самосборные, и вот, вот от самосборщика до руководителя отдела. Попутно изучая английский язык. Я его в школе не учил. Очень интересно было.
Вот что значит многогранная разносторонняя личность. Я всем нашим слушателям советую... Вот есть узкие специалисты, которые профи в каком-то одном. Я очень таких людей уважаю. Но сам я тоже, кстати, интересуюсь очень многими вещами. От музыки до естествоиспытательства. Да,
не нужно останавливаться.
Да.
А если чего-то не знаете, то попробуйте... Поэтому я никогда не мечтал поехать за границу. Меня пригласили. То есть моя первая страна, которая стала любимой, это Таиланд. Вот никогда не мечтал попасть в Таиланд. И когда посетил впервые, я был просто в шоке. То есть у меня есть, например, друг, который остался в Кемерово, который никогда нигде не был. Максимум на даче у мамы. Жаль мне его, вот откровенно жаль. Вот, поэтому, когда вот я так сейчас завидую тем, кто первый раз едет в Таиланд, потому что когда первый раз, это вот реально башню сносит. Вот все по-другому. Архитектура другая, еда другая, улицы другие. Там, кстати, левостороннее движение, но все другое. Вот. И вот когда где-то первый раз, а в этом году я первый раз побывал на Кубе, вот, несмотря на то, что у меня остались от этого путешествия такие смутные, скажем так, воспоминания, все равно было интересно. Первый раз я попал в западное полушарие, пролетал Бермудский треугольник, это было реально страшно. Самолет так трясло. Понимаете, не то, что там воздушная яма, там раз вниз, там раз вверх, а вот прям реально трясло, как будто...
Сейчас он развалится.
Да, я прям держался, ужас. Я боялся, что он развалится. Потому что такое ощущение было, что самолет едет по земле через какие-то огромные лежачие полицейские. Ну, реально, прям.
Олег Владимирович, вы очень интересно рассказываете, но так и ничего не прочитали пока. Тогда я возьму на себя эту роль.
Хорошо.
И вот мы сегодня про Африку сказали только вскользь там, когда кто там ехал по северным?
Жюль Верн плавал.
А Жюль Верн
в Алжире, в Марокко побывал. Да.
Сейчас к Африке какой-то особый интерес у нас. Ну, это связано с геополитикой. И вообще, я несколько лет назад познакомился с людьми, которые прям обожают Африку и ездят туда на фотоохоту. Mm-hmm. Вот, привозят шикарные фотографии, с местными племенами общаются. Но сейчас новый такой всплеск. И вы знаете, что удивительно? Оказывается, про Африку очень много книг выходило в советское еще время. И они мне никогда не попадались. И когда мне недавно задали вопрос, что прочитать почитать по Африке, я полез и увидел массу книг, но они никогда мне вживую не попадались. И вот,
они выходили небольшими тиражами,
наверное,
к сожалению.
Начиная с недавнего времени, они мне стали попадаться. Это какое-то, ну, прям вот мистика какая-то. Вот. И вот я взял сегодня одну только книжку. Я несколько приведу в примечании к подкасту, чтобы наши слушатели могли тоже их почитать. Это Безил Дэвидсон, называется «Африканцы. Введение в историю культуры».
Вот это такая, обязательно.
Такая книга.
Другая страна, другая культура.
Абсолютно.
Всегда нужно погружаться.
Это я вспомнил, когда вы про Таиланд заговорили. 1975 года. И вот практически первая же глава начинается так. Вот интересно, называется глава «Это чистейшая чепуха». В 1861 году, во времена королевы Виктории, почтенные члены Лондонского этнографического общества, собравшись на заседание, оказались в весьма щекотливом положении. Они пригласили иностранца, джентльмена из Франции, и попросили его рассказать о путешествии по неизведанным лесам экваториальной Африки. Казалось, почему было бы не послушать его отчет? Члены общества гордились своими либеральными взглядами на мир. К сожалению, этот француз, господин Дюшайо, в протоколах общества не названо даже его имя, не удовлетворил лондонских этнографов. Рассказывая о борде полуголых дикарей, именуемых Мпонгве, господин Дюшайо утверждал, что эти туземцы совсем не такие, какими кажутся на первый взгляд. Он дошел даже до того, что оправдывал некоторые черты их характера. Более того, он с заметным уважением говорил об их религии. Вполне понятно, что после этого этнографы решили исправить дело. Они жили в опасную эпоху дарвинизма, когда уже началось серьезное наступление на отдельные стороны и даже на основы добропорядочных и общепринятых убеждений. Иной раз создавалось впечатление, что рушатся те естественные и надежные границы, которые прочно отделяли почтенных членов этнографического общества от несчастных существ, именуемых ими коричневыми бушменами или готентотами с дубленой кожей. Если бы эти новые теории были доведены до логического конца, они могли бы подорвать всю систему законности и порядка. Решив немедленно действовать, этнографы призвали на помощь капитана Ричарда Бертона. Они знали, что на него можно положиться и что он должным образом использует свой авторитет. Капитан Бертон не подвел этнографов. Этот знаменитый исследователь, не желая отставать от господина Дюшайо, тоже упомянул об одной положительной черте африканского характера. Он высказал мнение, что ненормально развитая прилипчивость, или, говоря простым языком, особая сила привязанности, является самой светлой чертой в характере негра. Но больше ничего хорошего нельзя сказать о туземцах, с которыми ему приходилось иметь дело. По-видимому, думали этнографы, господину Дюшайо повезло. Он просто встретил туземцев более симпатичных, чем остальные. Вот читаю, не могу остановиться, потому что это же дико интересно. В 75-м году, в 1975 году попасть на такое вот исследование.
А это Бертон, это не тот, который искал истоки Нила?
Возможно.
То есть это не художественная
Возможно.
Книга? То есть это реально
да,
Африка?
Да, да, да. Это издательство «Наука», главная редакция восточной литературы, которая, собственно, вот такие книги издавала. Тут и масса иллюстраций интереснейших, вот от таких вот тотемных каких-то символов до схем, карт, вот эскиз древней погребальной комнаты, раскопанной в 1960 году.
У меня случай был связан с погребением в Африке.
У вас был случай?
Да.
Расскажите.
Но единственная страна в Африке, где я побывал, это был Египет. Вот. И был такой случай, значит, наша группа небольшая, по-моему, 3 человека, мы отправились в Луксор. Это бывшая столица Египетского царства, когда-то именуемая Фивами. Значит, мы там и долину, значит, царей посмотрели, значит, и Карнакский храм. И поплыли мы по Нилу, значит, покушать. Там нас должны были на какой-то остров, значит, отвезти. Идем к кораблю. Ну, такой прогулочный кораблик. Значит, и молодой человек... А, до этого мы побывали в гробнице, и он начал фотографировать вот эти все фрески. Но я так пошутил, значит, смотри, дух фараона не потревожь, а то ведь обидится. Ну, пошутил и пошутил. Идем мы, значит, и его нет. Мы давай оглядываться, а он где-то там, позади, метров уже 200, облепленный весь местными парнишками, решил кофе попить, купить. Потом его версия, что его чем-то напоили, и он начал терять сознание. Но с целью ограбления. И тут хорошо мы подбежали. Ладно. Значит, мы его отбили, что называется, с деньгами все нормально. Идем к нашему кораблику, переплываем Нил. А там высокий берег и такая металлическая конструкция, типа моста. Ну, конечно, в ужасном состоянии, но мы это поняли потом. Он идет передо мной, держится за эти металлические перила, которые вдруг отваливаются, и он чуть ли не летит, а там очень высоко, там огромные камни, бутылки какие-то, арматурины торчат. И вот мы, у нас трое было, и с нами был еще проводник какой-то египетский, ученый, палеонтолог, он никогда не был в России, но дома изучал русский язык, ему очень нравился. Вот. И вот мы его вдвоем схватили, буквально уже, он уже чуть не летел туда вниз, вот, и вытащили. Вот, потревожил фараона.
Все это, опять же, к вопросу о подготовке, об осторожности, о предусмотрительности. Да. Ну, очень интересно. Ну, время нашего подкаста не безгранично, но нельзя не сказать про какие-то наших путешественников тоже. Я, мой любимый вообще исследователь — это Витус Беринг. Я про него часто упоминаю.
А почему любимый?
Потому что в детстве у меня была книжка «Командорские острова», Сахарного, по-моему, и там вот как раз вся эта история, и бабушка мне дорассказывала как бы и про цингу, как болели матросы, и вот все я прям очень живо себе представлял. Да, да, бабушка мне прям вот такой экскурс в географию и историю, и картинки Митурича замечательные в этой книге, вот на «Командорах», и могила Беринга. Вот опять же, мы все время возвращаемся все-таки, несмотря на то, что вы говорили, что такой у вас блок только оптимистический, про рождение, но вот мы все время возвращаемся к тому, что, к сожалению, существуют и могилы, и исследователи,
хорошо,
которые...
Хорошо, что существуют.
И мы до подкаста говорили о Магеллане, который не доплыл, он не совершил кругосветное путешествие,
не
хотя
завершил,
все говорят, что не завершил.
На середине пути.
Да.
Вот. Там потом эту кругосветку, я читал об этом, закончил капитан вот, флагманского корабля. То есть у него уже, по-моему, три корабля было. Вот. И там, по-моему, Себастьян его звали. И он завершил, да.
Про это тоже есть. И у очень известных, у Маэма, по-моему, да, есть книга
Возможно.
Про Магеллана? Я обязательно тоже уточню, напишу в примечании. Я принес другую книгу. Это Пауль Вернер Ланге «Подобно солнцу» называется книга. Но из нее мы читать не будем. Надеюсь,
«Подобно
что
слушатели... солнцу» о кругосветном путешествии, как солнце
да,
совершает.
«Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание». А еще одна книга, вот, которой, собственно, я хочу завершить сегодняшний разговор, это книга «Загадочные экспедиции». И здесь... как раз-таки вот и про Беринга написано. Михаил Валентинович Чекуров, автор, издана она тоже в середине прошлого века. И вот такая вот, просто тоже на любой странице открываешь и начинаешь читать. Как-то раз после очередного прослушивания по радио политических новостей в кают-компании нашего корабля зашла речь об истоках имперских амбиций правящих кругов США. Мы вспоминали о том, с чего начиналась американская государственность, о первых шагах американской дипломатии и о том, каков был характер первоначальных экономических отношений Соединенных Штатов с Западной Европой и с Россией. Геннадий Васильевич Соловьев бросил при этом реплику насчет того, что американцы проявляли в свое время инициативу в деле установления дипломатических отношений с Россией, а попытка одного русского купца организовать русско-американскую торговлю встретила у них живейший интерес. Присутствующие заинтересовались подробностями, и штурман рассказал нам историю, как он выразился, американской негациации вятского купца. представляю ее вниманию читателей в том виде, в котором она сохранилась в моей памяти. Вот как после такого вступления не заинтересоваться и не почитать вот всю эту историю?
Русские путешественники далеко дошли. В Америке же до сих пор на западном побережье есть, как же он называется, ну, переводится как «Русская крепость». Вот. По-моему, Сан-Франциско, по-моему. Там вот прям наши пушки. И потом же, когда Аляску продали, все вот это все продали. Вот.
Да.
Вот так, глядишь, может быть, Калифорния бы и наша была.
Абсолютно. А вот про Беринга здесь тоже есть. Напомню вам, что по картам, имеющимся у Беринга, от Камчатки до Мексики было около 6 тысяч верст. Прибавьте к этому сравнительно невысокие мореходные качества Гукера, отсутствие достоверных карт, тихоокеанские тайфуны, и вам станет ясно, что вояж по царскому маршруту давал бы мало шансов на возвращение. После окончания плавания в район пролива Беринг поспешил в Петербург. Ну, то есть здесь тоже вот одна маленькая фраза, да, вот просто на любой странице открываешь, и столько информации, столько интереса вызывают вот эти несколько строчек, что, конечно же, хочется читать и читать.
Кстати, дайте-ка я вспомню. По-моему, могилу Беринга нашел Шпоро-старший. По-моему, я не ошибаюсь.
Я это уточню, но в книге «На командорах» там упоминается, что он похоронен на одном из
островов. Его могилу нашел Шпоро-старший.
Остров его имени назван, где его могила. Ну что... Олег Владимирович, спасибо вам огромное за сегодняшний рассказ. Я надеюсь, что все наши слушатели с удовольствием ознакомятся с вашим блогом, будут сверять свой календарь с календарем Жюля Верна. Напомню, сегодня в гостях у нас был Филиппов Олег Владимирович, водитель московского автобуса и по совместительству любитель-путешественник, автор блога и замечательных строк, которые, надеюсь, вы найдете и прочитаете с таким тонким юмором и подробностями туристическими и географическими. Они написаны, эти заметки, что вам будет, безусловно, интересно.
Небольшое уточнение. Поскольку я пишу прозу, стихи, у меня есть свой писательский псевдоним. А то они... Вот вы меня представили, да, по фамилии, а ее там нет. То есть я пишу все это, в том числе календарь, под именем Олег Немо.
Ух ты!
Да.
И смотрите, мы закольцевали. Мы начинали с Немо, с памятника Немо, и закончили тоже Немо. Здорово.
Маленькая кругосветка.
В гостях у нас был Олег Немо. Мы совершили маленькую кругосветку. И надеемся, вы тоже этим летом достаточно попутешествуйте. И потом обязательно напишите нам на подкаст, напишите нам о своих впечатлениях, о своих
открытиях.
И, может быть, мы с кем-то из вас тоже встретимся.
О новых друзьях, найденных в путешествии.
Безусловно. И мы встретимся с вами в студии медиацентра Московского образования. А на сегодня у нас все.
До свидания.